Дэн Симмонс. Фотография класса за этот год. Мисс Гейс с выгодного наблюдательного пункта на балконе старой школьной колокольни следила за тем, как новый ученик бродит по игровой площадке для первоклашек. Она опускала ствол Ремингтона калибра 30.06, пока ребенок не оказался на пересечении линии оптического прицела. Он был виден как на ладони в свете раннего утра. Он был мальчик, ей незнакомый. На вид ему было лет 9-10, когда он умер. Зеленая футболка с черепашками ниндзя разодрана на груди, и вдоль разлохмаченных краев виднелись пятна запекшейся крови. Мисс Гейс заметила, как сверкает белым торчащее наружу ребро. Ее одолели сомнения, и она оторвалась от прицела, чтобы посмотреть, как маленькая фигурка ковыляет и спотыкается, пробираясь между сооружениями игрового комплекса и обходя гимнастический снаряд джунгли. Возраста он был подходящего, но у нее и так уже 22 ученика. На одного больше, и она знала, классом станет сложно управлять. К тому же, сегодня класс фотографируется, и ей не нужны лишние трудности. Более того, внешность ребенка едва отвечает требованиям, принятым для 4 класса. В особенности в день, когда класс фотографируется.
«До бедствия ты едва ли позволила бы себе подобную роскошь», — мысленно упрекнула она себя. Она снова прижалась глазом к пластмассовому окуляру прицела и чуть поморщилась при мысли обо всех детях, которых подсаживали ей в начальные классы на протяжении стольких лет. Глухих детях, слепых детях, детях, страдающих аутизмом, страдающих эпилепсией и синдромом Дауна, гиперактивных и переживших сексуальное насилие, брошенных и с дислексией, детях, умирающих от рака, и детях, умирающих от СПИДа. Мертвый ребенок перебрался через неглубокий ров и уже приближался к ограждению из колюще-режущей проволоки, которой мисс Гейс обнесла школу, в том месте, где гравийная игровая площадка для младших классов примыкала к мощенной баскетбольной площадке 4 класса и прямоугольным кортом. Она знала, что мальчик так и будет идти вперед, не обращая внимания на проволоку, сколько бы кусков мяса та не вырвала из его тела. Вздохнув, уже ощущая усталость, хотя официально занятия еще даже не начинались, мисс Гейс опустила Ремингтон, поставила на предохранитель и пошла вниз по лестнице колокольни, чтобы приветствовать нового ученика. Она заглянула в классную комнату по дороге к хозяйственному чулану, расположенному на втором этаже. Класс гудел. Дневной свет и голод вынуждали их дергать цепи и рваться из железных ошейников. Саманта Стюарт, формально слишком маленькая для 4 класса, за ночь почти полностью разодрала на себе платье. Сара и Сара Джей запутались в цепях друг друга. Тот, самый крупный из стада, бывший главный хулиган класса, снова сживал резиновую подкладку ошейника. Мисс Гейс увидела крошки черной резины на белых губах Тодда и поняла, что металлический ошейник почти до кости стесал плоть с его шеи. Скоро ей придется решать, что делать с Тоддом дальше. На длинной доске объявлений позади учительского стола она видела 38 фотографий класса, которые сама там развесила. 38 лет. 38 фотографий класса, все сделаны в этой школе. Начиная с 32-го года работы, фотографии стали гораздо меньше по формату, потому что делались уже не студийными широкоформатными камерами, а полароидом, которым мисс Гейс обзавелась, чтобы не прерывать традицию. Классы тоже стали меньше. На 35-м году ее работы в 4-м классе было всего 5 учеников. Сара, Джей и Тодд были в том классе. Живые, розовощекие, худые и испуганные, но здоровые. На 36-м году живых детей не было. Зато было целых 7 учеников. На предпоследней фотографии запечатлено 16 физиономий. В этом году, сегодня, она наведет камеру, чтобы увековечить в одной рамке целых 22 ученика. Нет, подумала она, 23 с этим новеньким. Мисс Гейс покачала головой и пошла в хозяйственный чулан. У нее было еще 15 минут, прежде чем зазвонит запрограммированный школьный звонок. Захватив из чулана шест с петлей, щипцы, полицейские наручники, толстые перчатки и резиновый фартук, мисс Гейс поспешила по широкой лестнице вниз, на первый этаж. Перед парадной дверью она взглянула на мониторы, убеждаясь, что во внешнем дворе, на подъездной дорожке и игровой площадке для четвероклассников нет никого, кроме нового мальчика. Завязала фартук, забросила за плечо Ремингтон, натянула перчатки, отодвинула засов на обитой сталью двери, удостоверилась, что щипцы и наручники лежат в кармане фартука в пределах досягаемости, подняла ловчий шест с петлей и вышла навстречу новому ученику. Футболка и джинсы мальчика разодрались еще больше после встречи с колюще-режущей проволокой. Лохмотья обескровленной плоти свисали с предплечий. Когда мисс Гейс вышла на солнечный свет, он поднял свое мертвое лицо и обратил тусклые глаза в ее сторону. Зубы у него были желтые. Мисс Гейс задержала дыхание, когда мальчик зашаркал и заковылял к ней. Дело было не в запахе. Она уже привыкла, что от этих детей несет, как от раскатанных по асфальту животных. Этот самый ребенок был немногим хуже большинства ее учеников. Совсем не так плох, как тот. Джинсы у него насквозь пропитались бензином после блужданий по канаве на границе школьной территории, и запах бензина перебил собой почти всю вонь. Она поняла, что сдерживает дыхание, потому что даже спустя столько месяцев, лет, осознала она, при первой встрече с новым учеником испытывает смущение. Мальчик прошаркал последние разделяющие их 15 футов бетонной площадки. Мисс Гейс встала потверже и подняла ловчий шест. Некогда этот ловчий шест был просто 7-футовой палкой из дерева и меди, которым в старой школе открывали и закрывали высоко расположенные форточки. Мисс Гейс усовершенствовала его, прикрутив тяжелую рыболовную катушку с толстой упаковочной проволокой, добавив кольца, направляющие проволоку, и некое устройство на конце, фиксирующее двойную петлю. Она почерпнула идею из старого видео «Общности древнего царства Амаха», где, как бишь там его, здоровый симпатичный парень, который выполнял всю работу, Джим, использовал похожее приспособление, чтобы ловить гремучих змей. «Бедный ребенок гораздо смертоноснее любой гремучей змеи», — подумала мисс Гейс, после чего она полностью сосредоточилась на отлове. Это было несложно. Ребенок бросился. Мисс Гейс накинула двойную петлю из проволоки ему на голову, отпустила зажим, чтобы затянуть петлю, и снова защелкнула его. Проволока глубоко вонзилась в горло мальчика, но была слишком толстой, чтобы прорезать плоть. Если бы он дышал, петля удавила бы его, но об этом уже не было нужды беспокоиться. Мисс Гейс сделала шаг вперед, и мальчик дернулся, отшатнулся, взмахнул руками и завалился на спину. Голова его ударилась о бетон с болезненным стуком, похожим на звук, с каким раскалывается арбуз. Учительница обернулась через плечо, убеждаясь, что двор и игровая площадка по-прежнему пустынны, а затем пригвоздила вырывающегося ребенка к земле, сначала вытянутым ловчим шестом, а затем собственной подметкой. Ногти мальчика заскребли по толстой коже ее высокого сапога. Привычным движением мисс Гейс уронила свой шест, удерживая запястье мальчика одной рукой в толстой перчатке. Свободной рукой защелкнула на нем наручники и уселась ему на грудь, подтыкая подол платья с набивным рисунком. Мисс Гейс весила 195 фунтов, опасения, что ребенок вырвется, не возникало. Критическим взглядом она оглядела его раны. Рана на груди была смертельной. Судя по ее виду, мальчика прикончили мясницким топором или длинным ножом. Все остальное – царапины, порезы, укусы и одиночное пулевое ранение в плечо – добавились уже после его смерти. Мисс Гейс кивнула, как будто удовлетворенно, оттянула вырывающемуся ребенку губы, словно устанавливая возраст лошади, и выдернула ему зубы щипцами. Мальчик не издал ни звука. Она отметила, что мухи отложили яйца в углах его глаз и мысленно велела себе принять меры во время санобработки. Немного переместив центр тяжести, она развернулась на 180 градусов, подтянула к себе его скованные запястья и вырвала ребенку щипцами ногти. Под ногтями у него была засохшая мутная субстанция. Ребенок раздевал на нее рот, словно разозленная черепаха, однако его челюсти не могли прокусить кожу, не говоря уже о резиновых веллингтонах мисс Гейс или вельветовых штанах, надетых под платье. Она снова обернулась через плечо. Несколько месяцев назад ее застигли врасплох пятеро из тех, все взрослые. Они беззвучно прошли через проволоку, пока она присматривала за детьми во время перемены, а у нее в Ремингтоне было всего 6 патронов. Один из выстрелов пришелся мимо, но она сумела прицелиться точнее, когда нападавший зомби был всего в 4 футах от нее, и потрясение от этой встречи вынуждало ее проявлять бдительность. На игровой площадке было пусто. Мисс Гейс крякнула, потянула новенького, ставя на ноги посредством проволочной петли, одной рукой открыла дверь и повела его перед собой с помощью шеста. Как раз хватит времени, чтобы провести санобработку, прежде чем прозвенит звонок. Первым делом среди назначенных на утро было написать на доске расписание занятий. Мисс Гейс всегда так делала, чтобы объяснить детям, чем они будут заниматься и что изучат в течение дня. Первым в списке дел на доске значилась клятва верности. Мисс Гейс решила, что сначала это, а потом она представит нового ученика. Он сидел теперь за третьей с конца парты в ряду у окна. Мисс Гейс сняла с него наручники, защелкнула на ногах кандалы, которые были закреплены в полу, обмотала цепь вокруг его пояса, пристегнула ее к длинной общей цепи, которая тянулась вдоль всего ряда парт, и надела на него железный ошейник. Мальчик бросался на нее. В его мертвых глазах на секунду зажглось нечто похожее на жажду. Однако руки ребенка были просто-напросто слишком коротки, чтобы причинить вред взрослому. Даже до бедствия у мисс Гейс всегда вызывала улыбку, когда она видела в кино или телешоу, как дети, используя приемы дзюдо или карате, валяют взрослых по комнате. Из своего многолетнего опыта она знала, что простые законы механики делают обычно все детские щипки безвредными. Детям просто не хватает веса, длины рук, силы, чтобы причинить настоящие увечья. Теперь, когда у новенького были вырваны зубы и ногти, мисс Гейс смогла бы управляться с ним без ловчего шеста и цепей, если бы захотела. Только она не хотела. Она держала детей на почтительном расстоянии из опасения заразиться, как держала одного ВИЧ-положительного ученика еще до бедствия. Время клятвы верности. Она оглядела класс из 23 учеников. Некоторые стояли и напряженно тянулись в ее сторону, позвякивая цепями, но большинство распростерлись на партах или свешивались со стульев, как будто бы могли сбежать, припав поближе к полу. Мисс Гейс покачала головой и потянула большой переключатель у себя на столе. 6 12-вольтных батарей были соединены последовательно, идущие от них провода подсоединялись к общей цепи, протянутой от парты к парте. Она видела настоящие искры и ощущала запах озона. Электричество, разумеется, не причиняло им вреда. Ничто не могло причинить вред этим детям. Но разряд каким-то образом действовал на них точно так же, как при опытах Гальвани, который при помощи электричества заставлял дергаться лягушачьи лапки, даже когда эти лапки были отделены от тел. Ученики непроизвольно дрогнули, дернулись и рывком поднялись, оглушительно грохоча цепями. Они вставали на цыпочки, словно пытаясь воспарить над потоком электрического напряжения, проходящим через их тела. Их руки выворачивались и нервно извивались на уровне груди. Некоторые раскрывали рты, как будто в беззвучном крике. Мисс Гейс прижала руку к груди и повернулась лицом к флагу над дверным проемом. «Клянусь в верности флагу», — начала она, — «Соединенных Штатов Америки». Она представила нового мальчика как Майкла. У него, естественно, не было никаких идентификационных отметок, и мисс Гейс была уверена, что он не посещал эту школу до бедствия. Но других Майклов в классе не было, и внешне он вполне мог бы быть Майклом. Класс не обратил ни малейшего внимания на представление. Равно, как и сам Майкл. После клятвы первым уроком шла математика. Мисс Гейс оставила класс без присмотра, чтобы спуститься вниз, проверить ряд видеомониторов и взять поощрительные награды с длинных полок открытых холодильных камер, расположенных в помещении под лестницей. Она перевезла морозилки в прошлом году из Сейфвея. Ей помогал Донни. Мисс Гейс дважды моргнула, подумав о Донни, своем друге и бывшем охраннике. Донни столько раз помогал ей. Без него она ни за что не наладила бы производство поощрительных наград на оборудовании с фабрики по изготовлению куриных наггетсов, расположенной на краю города, не сумела бы подключить видеокамеры и мониторы радио «Шаг». И Донни так и продолжал бы помогать, если бы не тот грузовик, набитый беженцами, летящий по соединяющему штаты шоссе. Мисс Гейс отринула прочь эти мысли, поправила ремень Ремингтона и понесла коробку учебных наград в учительское крыло. Установила таймер микроволновки на 3 минуты. От запаха разогретых наггетсов ученики пришли в экстаз, стоило ей войти в классную комнату. Мисс Гейс поставила коробку с наградами на столик рядом с учительским столом и подошла к доске, чтобы начать урок математики. «Слава Господу! Дон не знал, как обращаться с фабричным оборудованием, производящим куриные наггетсы», — подумала она, выписывая цифры от 0 до 10. «Дети, конечно, не стали бы сами есть кусочки курятины. Дети, как и все прочие, кто возвратился во время бедствия, имели вкус к совсем иному». Мисс Гейс бросила взгляд на поднос с разогретыми наггетсами. Против ее воли рот от этого запаха наполнялся слюной. Где-то в одной из хранящихся в морозильных камерах коробок, знала она, покоится прошедшую глубокую заморозку и процесс превращения в наггетсы останки мистера Дель Монико, бывшего директора, а заодно с ним останки еще полудюжины бывших преподавателей начальной школы. Это Донни понял, что волна самоубийств в таком маленьком городке не должна прокатиться впустую. Это Донни вспомнил о фабрике по производству куриных полуфабрикатов и тамошних громадных морозилках. Это Донни понял, как полезно человеку иметь под рукой запас провизии, когда табуны скитающихся по округе голодных мертвецов все разрастаются. Это, говорил Донни, все равно, как кусок мяса у ночного грабителя, чтобы отвлекать внимание сторожевых собак. Но вот потенциальную пользу куриных наггетсов как поощрительных наград оценила уже мисс Гейс. И по ее скромному мнению, подавляющий всех мистер Дель Монико и прочие ленивые члены педагогического коллектива никогда еще не служили делу просвещения с большим рвением, чем в этом новом качестве. 1, произнесла мисс Гейс, указывая на большую цифру, которую нарисовала на доске. Она подняла один палец. «Скажите 1». Тот жевал новое резиновое кольцо, которое мисс Гейс подложила под его ошейник. Кирстен запуталась в своей цепи и грохнулась лицом о парту. Крошка Саманта рвала на себе одежду. Джастин, по-прежнему пухлый и через 10 месяцев после смерти, мусолил пластмассовую спинку стула перед собой. Меган дергалась на цепи. Майкл разворачивался вокруг своей оси, пока не оказался лицом к задней стене класса. 1, повторила мисс Гейс, все еще указывая на написанную на доске цифру. «Если не можете сказать, поднимите 1 руку. 1, 1!» Джон слюняво щелкал беззубыми челюстями через равные паузы. У него за спиной Абигейл сидела совершенно неподвижно, если не считать того, что она медленно высовывала и убирала пересохший язык. Дэвид все бился и бился лицом о крышку своей парты. Сара жевала белые кончики костей на кистях рук, тогда как Сара Джей позади нее внезапно вскинула руку, один палец угодил в глаз и так там и застрял. Мисс Гейс не колебалась ни секунды. «Прекрасно, Сара!» — сказала она и поспешно прошла вдоль ряда между хватающими руками и чмокающими ртами. Она сунула наггетс в расслабленный рот и быстро отступила назад. «Один!» — сказала мисс Гейс. Сара подняла один палец. Все ученики тянулись к подносу с наггетсами. Палец Сары Джей так и торчал в глазу. Мисс Гейс отступила к доске. В глубине души она понимала, что реакция девочки была случайной. «Это не имеет значения», — говорила она себе. «Дайте побольше времени и поощрительных наград, и причинно-следственная связь установится. Вспомните хотя бы Эллен Келлер и ее учительницу, а не Салливан». И это при том, что ребенок был совершенно слепой и глухой, который всего несколько месяцев слышал человеческую речь, прежде чем совершенно погрузиться в темноту. Всего лишь одно детское словечко «ба-ба» позволило Элен спустя время познать все. А у этих детей за спиной оставались целые годы, когда они разговаривали и мыслили, прежде чем умерли, завершила мисс Гейс. Прежде чем их разум, память и личности рассыпались в прах, словно моток сгнившей пряжи. Мисс Гейс вздохнула и указала на следующую цифру. «Два», — произнесла она бодро. «Кто мне покажет? Покажите, как сможете! Покажите мне два!» После того, как она сама пообедала, пока ученики отдыхали после кормежки, мисс Гейс продолжила сносить бульдозером дома. Сначала она думала, что уединенного местоположения школы, вырытой канавы и колюще-режущей проволоки, шарящих по ночам лучей прожекторов и установки видеомониторов будет достаточно. Но те по-прежнему прорывались. По счастью, городок был маленький, меньше 3000 жителей, и располагался в 40 милях от настоящего города. Теперь, когда бедствие разделило живых и мертвых, первых почти не осталось, а вторых было всего несколько человек во всей округе. Редкие машины, набитые перепуганными беженцами из живых, с ревом проносились через городок, но большая их часть так и застряла на шоссе между штатами, а в последние месяцы шума проезжающих автомобилей почти не было слышно. Некоторые из тех просачивались. Из деревень, из далекого города, из собственных могил. Их тянуло на свет прожекторов, питающихся от генераторов, как бабочек на огонь. Однако толстые стены школы, защитные стальные решетки и прочие меры предосторожности всегда удерживали их за пределами школьной территории до утра. А утром проблему разрешал Ремингтон. Однако мисс Гейс по-прежнему хотелось расширить зону обстрела, или, как назвал ее однажды Донни, «зону бескомпромиссного истребления». Она напомнила Донни, что слово «истребление» в данном случае неуместно, потому что они никого не истребляют, а просто восстанавливают нормальный порядок вещей. Вот почему мисс Гейс однажды съездила в строительный вагончик на границе с недостроенным участком соединяющего штаты шоссе и вернулась с динамитом, подрывными капсулями, детонаторами, запальным шнуром и на бульдозере «Caterpillar D7». Раньше мисс Гейс никогда не водила бульдозер, никогда не закладывала динамит. Но в строительном вагончике оказались инструкции, а в библиотеке Карнеги нашлись соответствующие книги. Мисс Гейс всегда поражала, что люди даже не подозревают, сколько знаний и полезной информации можно почерпнуть из книг. Сейчас, когда оставалось еще полчаса от обеденного перерыва, она вошла под открытый с одной стороны навес для бульдозера, забралась на широкое сиденье D7, выжила сцепление, переставила рычаг передач в нейтральное положение, потянула регулятор оборотов, открывая заслонку карбюратора, передвинула правый рычаг и закрепила его в нужном положении фиксатором, еще раз убедившись, что поставила на нейтральную передачу, и потянулась к рычагам стартера. Сделала паузу, проверяя, безопасно ли лежит Ремингтон в держателе, куда некогда помещался огнетушитель. прямо под ее правой рукой. Видимость сделалась гораздо лучше после того, как все дома в радиусе 3 кварталов от школы были снесены, однако все равно оставалось слишком много фундаментов и мусорных куч, за которыми можно спрятаться, пока она не замечала никакого движения. Мисс Гейс установила рычаги трансмиссии и компрессии в правильное положение. Дернула на себя стартер пускового двигателя, открыла топливный клапан, установила воздушную заслонку, опустила выхлопной клапан, щелкнула зажиганием и потянула рычаг, который приводил в действие электрический стартер. D7 с ревом возродился к жизни. Черный дизельный дым вырвался из вертикальной выхлопной трубы. Мисс Гейс передвинула рычаг управления двигателем, отпустила сцепление, добавила тяги правой гусеницы, так что массивный бульдозер крутанулся влево и направился к ближайшей куче мусора. Взрослый труп выкарабкался из разрушенного подвала справа от нее и полез по кирпичным завалам к мисс Гейс. Волосы трупа были прибиты к голове белой пылью, зубы сломанные, но острые. Одного глаза нет. Мисс Гейс показалось, что она узнает отчима Тодда, пьяницу, который избивал мальчика каждую пятницу. Труп поднял руки и двинулся на бульдозер. Мисс Гейс бросила взгляд на Ремингтон и решила не тратить патроны. Она добавила тяги левой гусенице, ловко развернула бульдозер вправо, приподняв отвал. Нижний край отвала завис как раз над карабкающимся к ней покойником. Мисс Гейс опустила отвал раз, другой, третьего раза не потребовалось, потому что труп перерезало пополам. Ноги мертвеца бессмысленно взбрыкивали, однако пальцы вцепились в сталь, и верхняя половина туловища принялась подтягиваться на отвал бульдозера. Мисс Гейс потянула за рычаги, перевела машину на задний ход, откатилась назад, опустила отвал и обрушила полтонны строительного мусора на обе половины подергивающегося трупа, засыпая кучей обломков фундамент. Потребовалось меньше минуты, чтобы насыпать в дыру еще тонну камней. После чего она отодвинулась назад, огляделась, убеждаясь, что больше поблизости никого нет, и принялась заравнивать подвал. Когда дело было сделано, она спустилась на землю и прошлась вокруг бульдозера. Получилась ровная и гладкая поверхность, как заасфальтированная стоянка. Отчим Тодда, может быть, до сих пор дергается и скребется там, внизу. Однако теперь, когда над ним 12 тонн утрамбованных камней, он никуда не денется. Мисс Гейс только пожалела, что не могла проделать такое со всеми никудышными отцами-пьяницами и отчимами, каких встречала за свою жизнь. Она вытерла лицо носовым платком и посмотрела на часы. Через 3 минуты начинается урок чтения. Мисс Гейс оглядела сравненные с землей городские кварталы, монотонность которых нарушали только несколько последних куч мусора и недобитых цоколей. Еще неделя, и зона обстрела будет чиста. Сделав передышку, чтобы прийти в себя, ощущая все свои 60 с лишним лет и артритное поскрипывание суставов, мисс Гейс снова забралась в D7, чтобы отогнать его обратно и поставить на ночевку под навес.
Мисс Гейс читала классу вслух. Каждый день, в умиротворении после обеда и кормлении учеников, она читала какую-нибудь из книжек, которые, как она знала, они успели прочитать за свою короткую жизнь или которые когда-то читали им. Она читала «Спокойной ночи, Луна», «Кролик Пат», «Горилла», «Хайди», «Банникула», «Суперглупость», «Черная красавица», «Азбука Ричарда Скарри», «Зеленые яйца и ветчина», «Приключения Тома Сойера», «Голоса животных», «Гарольд и фиолетовый карандаш», «Питер Кролик», «Полярный экспресс», «Где живут дикие звери» и «Сказки для 4 класса». И пока мисс Гейс читала, она высматривала малейший проблеск узнавания, интереса, жизни в этих мертвых глазах. И не видела ничего. Проходили недели и месяцы, мисс Гейс читала любимые детские книги. Ученики не реагировали. В дождливые дни, когда тучи висели совсем низко, а настроение у мисс Гейс падало и того ниже,
Она иногда читала им из Библии или из своих любимых пьес Шекспира, обычно из комедий, но иногда и из «Ромео и Джульетты» или «Гамлета», и время от времени что-нибудь из своего обожаемого поэта Джона Китса. Но когда слова завершали свой танец, когда последний отголосок прекрасного затихал, мисс Гейс поднимала глаза и не видела в других глазах ни единого проблеска разума. Рядом с ней были только мертвые глаза, расслабленные лица, разинутые рты, бессмысленное копошение и приглушенная вонь разлагающейся плоти. Это не слишком отличалось от тех лет, когда она учила живых детей. Сегодня днем мисс Гейс читала то, что, как ей всегда казалось, было их любимым — «Спокойной ночи, луна». Она сама получала удовольствие от описания того, как маленький кролик совершал забавную церемонию, бесконечно желая спокойной ночи всему, что было в его комнате, в надежде оттянуть неизбежный миг, когда придется отправляться в постель. Мисс Гейс дочитала маленькую книжку и быстро подняла голову, пытаясь, как обычно, уловить какой-нибудь проблеск в глазах, заметить сокращение мышц рта или движение век. Расслабленные лица. Пустота. У них есть уши, но они не слышат. Мисс Гейс тихонько вздохнула. «До перемены займемся географией», — сказала она.